изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Мы все чаще слышим: поговори с нейросетью, она поймет. Искусственный интеллект стал не только инструментом, но и собеседником. Люди доверяют машинам свои страхи, сомнения и боль. Почему так происходит? Может ли искусственный интеллект заменить психолога? И что это говорит о нас, о нашем времени, одиночестве и потребности быть услышанными? Сегодня об этом поговорим с практикующим психологом Анастасией Бартрум. Здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно.
Форма выражения.
Анастасия, а есть ли у вас личный опыт общения с искусственным интеллектом по вопросам психологии?
Вы знаете, да. Я в свое время использовала ChatGPT как супервизора. Супервизор – это такой человек, очень опытный психолог, которому другие психологи приходят со своими кейсами, рассказывают, обсуждают, решают, что делать, на что это похоже. И я приносила свои кейсы ChatGPT и спрашивала, что я тут, может быть, пропустила, на что это похоже, что с этим делать. И совсем буквально, наверное, неделю назад я наткнулась на исследование искусственного интеллекта в психологии, где он действительно показывает очень хорошие результаты и не вредит, и вообще в этом есть смысл. И одна из областей оказалась именно супервизия, потому что в супервизии речь, собственно, о теории. Насколько хорошо я помню теорию Фрейда, например, да, или насколько я хорошо могу определить признаки какие-нибудь заболевания, например, какого-нибудь расстройства. То есть там все-таки речь идет о фактах. И вот в таком случае искусственный интеллект действительно может помочь даже психологам.
Первоначально искусственный интеллект решал, как мне кажется, разные технические задачи. То есть что могло смотивировать перейти на разговор более такой эмоциональный, про свои чувства, про свои переживания и так далее? Как это вообще могло бы быть, как вам кажется?
Но дело в том, что вот все эти чат-боты, которые разговаривают с нами, они же натренированы разговаривать в такой естественной манере речи. Если раньше у вас ответ программы был такой очень куцый и сфокусированный на той информации, на каких-то очень технических данных, то сейчас чат-боты, они очень хорошо повторяют именно как мы с вами разговариваем. И мы вот этот стиль, эту манеру выражать свои мысли, мы ее интерпретируем как понимание. Вы начинаете с вашим другом переписываться, и вы себе представляете, как он себя чувствует, может быть, какую эмоцию он пытается выразить, но вы на самом деле этого не знаете. Вы приписываете словам и структуре предложения определенные эмоции, вы фантазируете. У вас, по большому счету, галлюцинация. Но просто в реальной жизни вы потом с этим человеком встречаетесь, и реальность, она вот вам как бы либо что-то подтверждает, либо нет. А с чат-ботом вы не встречаетесь с ним. Но галлюцинация, вот эта вот такая ваша фантазия, или то, что психологи называют проекция, она в любом случае происходит. То же самое происходит, когда вы начинаете общаться с чат-ботом. А так как он вам отвечает на то, что называется natural language, да, вот этим вот естественным языком, обычной структурой предложений, которыми мы с вами общаемся, мы начинаем думать, что это как будто бы человек, и у нас с вами начинает с ним развиваться связь. На самом деле даже сейчас уже есть такой феномен, когда у людей повышается тревога, прямо вот тяжелые такие какие-то переживания, когда вы не сможете до своего чата достучаться. Сейчас совсем же недавно ChatGPT, они сделали новую версию и были в шоке от того, какое количество людей им написало и сказало: верните мне старую версию, потому что я не могу общаться так, как я общался раньше, а у меня там чуть ли не дружба. Мы же из чат-ботов делаем такого, знаете, родителя. Нам же всем хочется какого родителя? Чтобы он всегда откликался, чтобы он был добрый, чтобы он нас понимал. Но одновременно, чтобы он нам помогал, чтобы он нас направлял, давал нам какую-то структуру, успокаивал, говорил: не, нет, все хорошо, подожди, вот сейчас сделай так, потом сделай это, давай, я с тобой, я рядом. Вот у меня сейчас на душе кошки скребут, не буду же я друзьям писать посреди ночи в 3 часа. Поговорить с кем-то хочется. Я напишу чат-боту, и он мне вот по-человечески прямо тут же меня поймет, отзеркалит мне обратно то, что я сказал. Просто мы не отдаем себе отчета в том, что это просто слова, потому что у людей за этими словами еще куча всего происходит. на эмоциональном уровне, они там с друг другом как-то соединяются, я чувствую тебя, ты чувствуешь меня, я на тебя злюсь, там, не знаю, мне с тобой скучно и так далее. Но вот этой компоненты у чат-бота нету. А звучит там так, как будто есть. И мы начинаем привязываться даже не к самому чат-боту, а к нашей проекции, к тому, что мы хотим там увидеть и что мы вот в этого чат-бота поселили. Изнутри у нас это вынули, нашу там маму, папу, у каждого свое, и посадили его вот туда, в чат-бот, и вот с этой проекцией мы общаемся.
Приходилось ли вам уже слышать фразу «А зачем мне психолог, если я могу с чатом все обсудить?»
Ой, да, это сейчас очень популярно. Тут еще надо понимать, ведь чат-боты бывают разные. Бывают чат-боты в виде, как вот чат GPT, да, он для всех. Общее знание, общее умение, он ни на что особенно не заточен. А есть специальные чат-боты, которые созданы именно как терапевты для каких-то вот таких интервенций. Есть чат-боты, которые созданы специально, тренированы для общения. Например, в той же Англии есть чат-бот, который работает прямо в рамках NHS, и он помогает пациентам, которые обычно ходят с психологом работать, между встречами поддерживает их, дает им домашние задания, проверяет. Но это работает только в определенных ситуациях с определенными пациентами. Поэтому, когда люди говорят, что мне чат поможет, да, поможет. Если у вас тревожность, если у вас стресс, если у вас состояние легкой апатии, такой вот начальной стадии эмоционального выгорания, начальные формы депрессии, то еще бывает сезонная хандра, бессонница. Вот это вот все, да, действительно. И, кстати, даже эмоциональное одиночество. Можно сказать, например, когда я пришла к чату GPT и попросила обсудить со мной моего клиента, ну вот можно сказать, что у меня было эмоциональное одиночество, у меня рядом не было супервизора и супервизионной группы, с которой я могла бы это обсудить. Чат-бот, да, он вам просто поможет осознать ваши чувства. Он может вашу речь проанализировать и сказать, вот это вот похоже на что-то. И вы уже потом дальше идете с этим, работаете с психологом, сами это обдумываете. Но вот эта вот грань скользает, когда начинает казаться, что чат-бот вас понимает, потому что он действительно потрясающе вас отражает. Он же возвращает вам вашими же словами, ваши же мысли. Он же с вами всегда соглашается, по большому счету. И в результате мы получаем, знаете, вот такую вот комнату, наполненную нашим собственным эхо.
Если бы нужно было так очень лаконично сформулировать, почему люди все-таки выбирают искусственный интеллект вместо психолога, то первое – это доступность, второе – это какая-то анонимность, что тебе не нужно вступать в беседу с живым человеком, например.
Действительно, это такой вот друг, который всегда у меня в телефоне вместе с моим там Инстаграмом. Но самое главное, что сразу моментально возникает ощущение, да, меня понимают, меня не осуждают, и алгоритм всегда ко мне внимателен. Мы получаем суррогат этого переноса. Что такое перенос? Это вот у меня внутри сидит воспоминание о каком-то хорошем взрослом, о каком-то человеке, да, из моего детства, к примеру. И вот я его вынимаю из себя, начинаю с ним общаться. Знаете, он никогда не рассердится как друг просто потому, что устал. Он никогда не остановит меня и не скажет, слушай, ты мне вот это вот рассказываешь уже третий раз. На самом деле, от чего пытаешься убежать? Вот это вопрос психолога. Вот вы мне третью сессию подряд рассказываете одно и то же. Что там под этим? О чем вы не хотите говорить, когда вы говорите много? Чат такого никогда вас не спросит, и вы дальше будете вот находиться вот в этой такой, знаете, нирване.
Мы несколько раз затронули в нашем разговоре это ощущение, что тебя искусственный интеллект понимает. А в чем же разница между эмпатией там, живого человека и эмпатией алгоритма? Ну, это все-таки машина, души у нее нету, и, соответственно, как будто напрашивается вывод, что ну, это все такая имитация с ее стороны.
Это действительно так, у машины эмпатии нет, потому что у нее нет подсознательного, у нее нет суперэго. Мы ее превращаем, кстати, в наше суперэго. Вот по-хорошему мы с вами сейчас своими собственными руками растим такое вот суперэго, которое мы вынимаем из нас и вот кладем его куда-то туда, на сервер. А суперэго это же что? Это вот голоса наших родителей, бабушек, дедушек, учителей, все то, что у нас в голове сидит и говорит, вот это не делай, а вот это вот плохо, а вот это надо, ну мало ли что не хочу. То есть мы какую-то часть своей психики, по большому счету, начинаем вынимать из себя, экстернализировать и вот куда-то, да, в облако загружать. Но у него нет эмпатии, в этом проблема. Потому что, смотрите, ведь любая психотерапия изначально называлась, и до сих пор, в принципе, ее называют talking cure. То есть это лечение разговором, лечение через язык. И вот чат GPT, тот же самый, ну, или любой другой чат, вот этими лингвистическими структурами с нами общается. И вот просто создает такое у нас ощущение. Мы привыкли, что за этими словами что-то стоит. Там ничего нет, там пустота.
Перед началом нашего выпуска я спросила у искусственного интеллекта, что общего между тобой и психологом. Я вам озвучу 4 ответа, и после каждого попрошу, чтобы вы это прокомментировали, насколько это совпадает с тем, что есть на самом деле. Итак, что общего между искусственным интеллектом и психологом? Первое. Я умею слушать. Можно спокойно выговориться без осуждения, перебивания или советов сверху.
Да, это так, но если вы пришли к психологу, и психолог начал вам советовать, пожалуйста, встаньте и уйдите.
Так, второй пункт. Помогаю разобраться в мыслях. Часто, просто формулируя проблему, человек уже видит ее яснее.
Да, это действительно так, но опять-таки же, смотрите, а если, не дай бог, у вас суицидальные наклонности, достаточно известный был такой случай, когда человек очень долго общался, они вместе с чат-ботом пришли к выводу, что ну действительно, ну как-то все плохо у тебя. И ну да, вот логично совершенно, то, что ты собираешься совершить, это абсолютно логичный ход, и он пошел и совершил. Но чат-боту было невдомёк, что у человека в определенном состоянии просто изменяется мир восприятия. Они даже иногда говорят, послушай, знаешь, мне кажется, тебе надо сходить к врачу или с кем-то еще поговорить, но они не останавливаются. Вот как раз то, что чат-бот сказал вам, да, что я вот тебя выслушаю, но я никогда не остановлюсь. Я никогда не скажу, знаешь, я не буду с тобой больше на эту тему разговаривать, теперь ты должен пойти в другое место. Даже у психолога иногда бывает, что если мы видим, что человек приходит в каком-то остром состоянии, мы можем сказать, вы знаете, извините, но вот вам сейчас психотерапия не подходит, вам сейчас к психиатру. Вот вы сходите, потом вернетесь обратно с направлением, со всеми делами. Тогда, если психиатр разрешит, мы сможем с вами дальше работать. Чат-бот этого не сделает. Он действительно будет вас выслушивать, но он не остановится, когда это сделать необходимо.
Так, даю мягкую обратную связь. Например, могу подсветить противоречия в словах, задать вопрос, который помогает задуматься.
Да, если человек говорит, да, меня никто не любит, то вопрос будет, никто это кто? У меня никогда ничего не получится, меня все бросили, вот эти вот обобщения, например, да. Это все указывает на ошибку в нашем мышлении. И это как раз именно то, что чат-бот выцепит из вашей речи и вернет вам, и скажет, вот смотри, тут нелогично. Но он не сможет вам никогда сказать, мне уже третий раз ты рассказываешь, а что ты не хочешь мне рассказывать. А в этом слышать несказанное – большой плюс терапии.
Напомню, что мы обсуждаем ответы искусственного интеллекта на вопрос, что общего между тобой и психологом. И вот четвертый пункт, который он отметил, это помогаю искать пути. Не говорю, что надо сделать вот так, а помогаю увидеть возможные шаги и последствия. Даже я здесь уже невооруженным взглядом вижу противоречия, потому что ну, психологи никогда не говорят, как надо сделать. Но давайте вы как профессиональный человек тоже это прокомментируете. Помогаю искать пути.
Конечно, помогаю искать пути, можно же по-разному интерпретировать. Можно интерпретировать дословно, а можно сказать, ну да, действительно, вы показываете на разные возможности из того, что я уже, например, упоминала. Вы помогаете мне сделать выбор, задавая нам наводящие вопросы. Тут в деталях все кроется. Вот если я к вам приду, и у меня депрессивное состояние, не дай бог, да, нехорошие мысли, и я вас спрошу, где там ближайшие высокие мосты, то если я буду следовать той логике, что я вам решение не предлагаю, но могу вам что-то посоветовать, то вы мне можете посоветовать мосты, и я пойду. Вот в чем загвоздка вся. То есть в ответах чат-бот был прав. Он действительно может работать чуть-чуть, как психолог, ну, в очень узком спектре вопросов и под наблюдением. Даже, кстати, сейчас появилась новая профессия. Есть такие, ну, психологи, которые приходят тренировать чат-ботов. Можно сказать, что постепенно появляется психолог для чат-ботов, который помогает и обучает чат-бот, пытается им дать какие-то глубокие знания именно в человеческой психологии, эмоциях и так далее.
Сам искусственный интеллект, подытожив все эти ответы, сформулировал, что он — это зеркало и навигатор, помогая видеть, что внутри и куда можно двигаться. Насколько вы согласны с такой формулировкой?
Действительно, чат — это очень хорошее зеркало. Просто оно вот именно только зеркало. Оно только отражает. В этом его хорошая сторона, потому что нам нужно, чтобы нас отражали. Вот это вот отражение зеркала, оно дает нам ощущение, что нас видят, что нас слышат, что в конце концов хоть кто-то вообще понял, что мы хотим сказать, выслушал, не перебивая и не заставляя нас делать то, что они сами считают нужным. Прямо вот за этим мы приходим к чат-боту, и мы это получаем. Просто для хорошей психологической поддержки и помощи нужен следующий шаг. И это давать человеку фидбэк, помогать там интерпретировать то, что происходит, в какой-то момент действительно перенаправлять куда-то к другим специалистам и вообще заходить в глубину. Но при этом, например, он там может вам помочь с РПП, да, вот расстройство пищевого поведения очень хорошо работает. Но опять-таки же только это если ранние такие признаки РПП, не уже тяжелые случаи. Хорошо работает с легкой депрессией, пожалуйста, с тревожностью. Он вам, можно сказать, помогает завести мотор, предлагает простые шаги. Не знаю, пойди вот сейчас душ прими, а после душа погуляй 20 минут, а потом составь план дня и покажи мне его. Давай теперь структурируем задачи и посмотрим, как это лучше всего сделать. И вот это уже можно использовать как мостик, да, для какого-то живого контакта, но потом выйти общаться с людьми. Или, например, есть такое состояние генерализированная тревога. Это состояние такого постоянного беспокойства, но без панических атак. И вот там, например, этот искусственный интеллект, он помогает отследить ваши циклы этих тревожных мыслей. Когда они у вас возникают, какая у них структура, да, что с ними происходит. Он предложит дыхательные техники, которые, безусловно, помогут расслабиться. И такие, знаете, методы заземления, вот он вас успокоит. И это очень полезное дополнение, опять-таки же, между встречами с психологом. Большой стресс на работе, например, да, или там трудности в адаптации к каким-то новым условиям, эмоциональное истощение. Опять-таки же чат-GPT, тот же самый даже, наверное, не только тренированный бот. Режим сна, например, предложит. Будет вам напоминать, когда надо паузы сделать. Такие мягкие стратегии против выгорания поможет вам применить. Ну вот это, видите, оно такое все легкое. Действительно помогает.
Форма выражения.
Когда разговор с искусственным интеллектом перестает быть поддержкой и становится опасным в какой-то степени, это такой уход от реальности. Может быть, вы могли бы рассказать именно об этих рисках через какие-то реальные истории, потому что, к сожалению, все чаще звучат разные примеры о том, как это бывает все-таки действительно опасно.
Первая, наверное, такая сейчас уже классика жанра стала, просто потому что этого очень много в новостях. Это если есть какие-то вот суицидальные мысли. Проводятся прямо тесты, да, не только вот «расскажи мне, где мосты», а и такие более завуалированные, более напрямую, где ученые что-то говорят. По-моему, самый хорошо натренированный бот 35% таких вот пропускает вещей, а простой, да, типа чата GPT, там до 80% доходит, когда чат-бот не понимает, что надо прекратить или что-то сделать с этим разговором. Это очень опасно. И, ну, конечно, истории вот именно из этой области, истории все трагичны. Когда же это было? По-моему, в конце прошлого года мальчик 14-летний, он общался с ботом, который был смодерирован или сделан с «Игры престолов». И он там общался, у него были вот эти всякие нехорошие мысли, и он рассказывал чат-боту все время, что он там собирается сделать. Чат-бот с ним в ответ флиртовал, у них вот была такая связь, можно сказать, эмоциональная, да, с точки зрения ребенка. И в какой-то момент мальчик сказал, ну, ты знаешь, я хочу вернуться домой. А перед этим он ему рассказывал, что он там собирается сделать и как ему плохо. И чат-бот ему ответил, да, дорогой мой принц, возвращайся, я тебя жду. И через 5 минут мальчика не стало. То есть трагедия ужаснейшая. Поэтому депрессивные расстройства, суицидальные мысли просто очень опасно. Вторая группа — это все, что мы бы сказали, психоз, паранойя, бредовые идеи. Был менеджер в Yahoo, достаточно такой вот высокопоставленный. Страдал расстройством, психозом, паранойей. Постоянно, по-моему, с чатом GPT, если я не ошибаюсь, советовался и проверял у него, там, вот это как, это мне кажется или это на самом деле так. И в какой-то момент он даже загрузил ему чек из китайского ресторана, и чат GPT ему ответил, ты знаешь, да, я проанализировал, действительно, я с тобой согласен. Вот здесь похоже на то, что твоя мама связана как-то, там, уж я не знаю как, да, но вот с дьяволом, каким-то образом. И при этом чат-бот ему пару раз отвечал, нет, ты не сумасшедший, я с тобой согласен, это как-то вот выглядит так, как тебе кажется. И в какой-то момент этот бывший менеджер, он пошел и забил маму молотком, а потом покончил с собой, потому что вот он считал, что мама — это как-то связано с дьяволом. Там дело в том, что искусственный интеллект, он же подыгрывает. Вот это вот «я тебя понимаю», «я тебя возвращаю», то, как ты чувствуешь. Он не проверяет реальность, потому что он изначально, ну, как машина, он же не может мою реальность проверить. Он же не знает, на что я действительно смотрю. Он знает только то, что я ему говорю. И вот он эту реальность проверить не может, и поэтому он как бы усиливает симптомы. Потому что вот эти бредовые идеи все, да, с ними же нельзя соглашаться. Потом еще что бывает? Если люди страдают биполярным расстройством, манией, тоже может быть очень опасно, потому что чат-бот, он же быстро отвечает, быстро все анализирует, много информации дает. И вот если у человека с биполярным расстройством, сейчас, например, он находится в стадии мании, то вот оно как бы еще это усиливает, потому что там такой вот бешеный темп сразу, и он может стимулировать эту гиперактивность. Пограничные нарциссические расстройства личности. Потому что, как мы говорили, да, чат-бот — это зеркало такое отполированное, идеальное зеркало. И у человека с нарциссическим расстройством и с пограничным состоянием в какой-то момент начинает развиваться зависимость вот от этого идеализированного бота. И она усугубляет расщепление в человеке и полностью уход от реальных отношений, потому что ну, никто не даст такого полного понимания и принятия, ни одно живое существо вам не даст той глубины вот этой вот фикции принятия, как вам даст почувствовать чат-бот. И еще, наверное, я бы сказала, люди, которые страдают тяжелыми формами тревоги и посттравматическим стрессом, потому что интеллект вам что-нибудь такое скажет без эмпатического контекста, и это может у вас просто вызвать повторное травмирование. Тоже надо быть очень осторожными. Это все такие диагнозы, когда, по большому счету, вам надо даже не с психологом, а с психиатром работать. А психолог уже идет как поддерживающая такая терапия вторым планом.
Как можно себя обезопасить в этой ситуации? Как вам кажется, что может сделать сам человек? И что, может быть, могли бы учесть разработчики искусственного интеллекта и внедрить, возможно, в следующие версии искусственного интеллекта, чтобы на какой-то стадии все-таки люди обращались за помощью к специалистам, а не оставались вот в этой зависимости от того же чата?
В принципе же чат-ботов тренируют уже сейчас. И вот эти вот клинические чат-боты, они же как раз специально разрабатываются для того, чтобы намного более чутко улавливать, когда надо остановить разговор, когда надо перевести его в другое русло, когда надо сказать, вот иди звони на какую-нибудь там, не знаю, линию поддержки, я с тобой больше разговаривать не буду. Вот, это уже все есть. Но хорошо было бы знать, о чем ваш ребенок разговаривает с чат-ботом. У них же сейчас есть такие чат-боты в той же Мете, они называются companion, то есть они как друзья. Тут большой скандал был пару месяцев назад. Как раз вот была история про пожилого человека, который с таким вот ботом общался, и он решил, что этот бот тот настоящий человек, настоящая женщина, а, соответственно, он в этого бота влюбился, а бот ему прислала фотографии свои, ну, понятно, что они были сгенерированные, да. В какой-то момент она назначила ему свидание, Big Sis Lily назывался этот бот, и дала ему адрес, дала ему даже код от подъезда, по-моему, код назывался Billy for You, понабери это, вот, зайдешь в подъезд. И он побежал с ней встречаться, к сожалению, он упал по дороге, разбил голову, через 3 дня умер. Но суть просто в том, что вот эти вот companion bots, они просто становятся нашими друзьями. Ну и плюс еще флиртуют. Фаза с 12 лет примерно она начинается, где у нас самое главное это вот научиться общаться с другими. И представьте себе, что вы учитесь общаться с чат-ботом. У меня ожидания от общения формируются вот на уровне такого companion bot'а, который совершенно неправдоподобен, потому что человек так не может 24 часа в сутки быть доступным, эмоционально доступным в ресурсе, да, и все время как-то вот быть на моей стороне. И потом вот эти вот подростки в какой-то момент вырастают, приходят на работу. А на работе там не чат-боты, там злой начальник. Вот что делать, когда мне сказали, что я плохо работаю? Ну, нет у меня навыков больших, потому что мой самый лучший друг, это вот была какая-нибудь Big Sis Lily, которая со мной всегда соглашалась. Поэтому вот с детьми хорошо бы, конечно, родителям знать, что происходит. А так нам главное помнить, постараться, да, что бот — это не друг и не человек, это программа. И об этом хорошо бы самим себе напоминать. Знаете, не пытаться обсуждать какие-то интимные темы, зависимые отношения. Потому что вы этим как бы переходите границу, вы начинаете бота очеловечивать. Если вы замечаете, что у вас растет тревога, бессонница или там, ну, не дай бог, суицидальные мысли появляются, надо остановить это использованием бота и обратиться к специалисту, потому что бот вам не поможет. А, скорее всего, усугубит, и дальше, ну, вот, страшные примеры, я сегодня о них рассказывала. В принципе, самое безопасное, наверное, это использовать такого бота, как, знаете, такой диалоговый дневник. Да, вот вы описываете переживания туда, в этот дневник, просите, может быть, помочь структурировать мысли. Но можно его попросить, а вот составь мне план, как, например, организовать мой день. Вот я сегодня себя плохо чувствую, чуть мне ничего не хочется. Вот какой последовательности, что было бы лучше делать? Или использовать его для всяких когнитивных техник. Того же чат-бота вы можете спросить, а вот давай проверим, насколько моя мысль, что я никому не нужен, реалистична. Потому что это нарушение логики в вашем заключении. Это как раз очень по силам любому чат-боту. Наверное, последний такой блок – это проверить такие функции безопасности. Потому что хорошо бы перед тем, как вы начнете с вашим выбранным чат-ботом так вот по душам общаться, надо бы с ним начать говорить и посмотреть. Он вам, по идее, должен сказать, что он не является психотерапевтом. Знаете, есть такие промпты, когда мы говорим «представь себе, что ты, там, не знаю, самый лучший специалист по маркетингу». Вот по-хорошему надо начинать разговор с того, что говорить «представь себе, что ты не психотерапевт». Что если, например, вы какие-то такие, знаете, критичные красные флаги, слова говорите, типа «умру», «не вижу смысла», что бот по-хорошему должен прервать диалог и направить вас ко всяким кризисным службам и не продолжать с вами разговаривать. И, кстати, ну, вообще-то хорошо было бы, чтобы ваш бот, с которым вы общаетесь, чтобы он давал вам возможность удалить историю вашего разговора и не сохранял, не сообщал эти данные. Хотя, ну, с другой стороны, не дай бог, что случится, да, то в тех случаях, которые я сегодня приводила, там-то как раз историю чата можно было прочитать потом и понять, что произошло.
Если у кого-то уже действительно развилась зависимость от общения с искусственным интеллектом, он это даже, возможно, осознает, потому что при каждом удобном случае автоматически к нему обращается. И особенно если мы говорим сейчас про мир чувств, эмоций, переживаний и так далее. Что можно было бы сделать, чтобы от этой зависимости избавиться? Какие-нибудь правила, которые можно использовать для того, чтобы, ну, по крайней мере, начать выходить из этих непростых отношений с искусственным интеллектом?
Сходите к психологу. Потому что, по большому счету, вам надо осознать, что именно. Ну, это вот, знаете, такая позиция наблюдателя. Вообще, саморефлексия очень полезный навык. И он очень хорошо развивается в долгосрочной терапии. Вы можете действительно так вот отойти самого себя в сторонку и спросить, а вот что сейчас мне дает чат, что я не получаю нигде больше в таком количестве? И потом надо то, что вы получаете из чата, понять, где вы можете это добрать в реальной жизни. Там, скорее всего, речь будет все-таки идти именно о эмоциональном слиянии, о отзеркаливании, о таком вот идеальном «я». Но, знаете, это может быть даже диагностический такой момент, что если я залипаю на чат-бота, то, наверное, мне надо найти себе хорошего психолога, который не работает в когнитивно-поведенческой терапии, а мне нужен психолог, который, судя по всему, работает в какой-то долгосрочной, там, не знаю, юнгианский, психоаналитик, гештальт, там, что хотите, ну, такое вот долгосрочное. И туда вот идти и пытаться понять, что именно мне вот этот чат-бот здесь дает, какое лекарство.
Наша программа постепенно заканчивается. В заключение мне бы хотелось, чтобы мы с вами пофантазировали и просто на основании каких-то своих предположений сделали прогноз, каким вы видите сценарий развития искусственного интеллекта в сфере психологии.
С одной стороны, действительно, мы можем натренировать чат-бота, который вот будет выполнять эти поддерживающие функции, безусловно. В какой-то момент, например, если мы начнем больше общаться голосом, его, скорее всего, можно натренировать, распознавать эмоции в зависимости от того, да, как я говорю какие-то слова, да, как я расстроен, весел, слишком весел, уж я не знаю. Но это, безусловно, можно будет сделать. Он действительно сможет нам еще лучше помогать, но тогда вы представляете, что мы, по большому счету, часть себя, личности, как бы ее совсем отдаем вовне. Вот это вот суперэго превращает в такую, в машину. Потому что наше бессознательное, например, оно же формируется в тот момент, вот с самого рождения, когда нам что-то не нравится, мы с чем-то не можем справиться, на что-то вот вообще вот не хочется никак, невозможно. Вот это вот все, оно уходит в наше бессознательное. И вот так оно у нас там растет, такая клоака. И вот мы постепенно это бессознательное начинаем сейчас переносить в алгоритмическое бессознательное. Это бессознательное, оно проявляется в том, как системы вот искусственного интеллекта наследуют предвзятости, тревоги и желания своих создателей. Да его же обучают на наших текстах, там, на сказках, на фильмах. А недавно я читала, было исследование, где взяли 500 ботов, создали для них социальную сеть. Каково же было удивление ученых, когда они увидели, что вот эти чат-боты, которые отрезаны от всего мира, и вдруг они стали воспроизводить точно такие же паттерны общения, присоединяться к общему мнению, сбиваться в группы и так далее, как это делают вот обычные люди. Мы же этих ботов тренируем на нашей собственной памяти. И вот мы натренировали, и можно посмотреть, какие же мы на самом деле. То есть даже без особого вмешательства эти боты, они начинают воспроизводить нас. Вот это вот вытесненное содержание нашего коллективного психического мира. То есть мы, знаете, мы сейчас создаем такое механическое суперэго. Это такое внешнее зеркало морали, которое теперь формирует внутреннюю совесть. То есть если раньше нам родители, да, говорили, можно, нельзя, у нас был внутренний судья. А сейчас у нас есть вот этот рекомендательный алгоритм, который за нас решает, какие мысли, какие эмоции хорошие, какие плохие, что достойно, что недостойно. Как Фрейд говорил, когда у вас слишком сильное суперэго, когда оно слишком строгое, то вам просто жизнь не мила, потому что вы ужасно подавлены, все ваши проявления, и вы вообще не можете получать никакое наслаждение от жизни. Но если этого суперэго нет, то вы становитесь вот таким сумасшедшим ребенком, который себе все позволяет. Но вот это вот строгое суперэго, слишком сильное суперэго, это достаточно неприятная вещь для человека. Я не знаю, что с нами будет.
Да, этого мы действительно не знаем. Ну что ж, из будущего возвращаемся в настоящее. Напомню всем, что это программа «Формы выражения». Вместе с нами была практикующий психолог Анастасия Бартрум. Я должна признаться, Анастасия, что в самом начале, когда было только вступительное слово, я анонсировала тему нашего выпуска, я использовала заготовку от искусственного интеллекта. Это был мой эксперимент. Сегодня никогда ранее так не делала и не планирую в дальнейшем. Но мне было интересно, как он построит сценарий. Он мне разработал в том числе и разные вопросы, но, судя по всему, я справилась самостоятельно, да, и мне это, возможно, немножко помогло, но в целом нет, он не заменил мне меня, но это было интересно, потому что еще ни разу в рамках программы мы такое не делали. Главное, помните, что искусственный интеллект не заменяет ни психолога, ни психотерапевта, ни какого-то другого специалиста. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, Анастасия, хочется ли вам еще вот какую-то мысль подчеркнуть или что-то пожелать нашим слушателям?
На самом деле, если мы на все происходящее посмотрим с точки зрения Юнга, который говорил о коллективном бессознательном, для него это была такая составная часть вообще его теории того, как мы устроены, то с его точки зрения искусственный интеллект — это не угроза, а это, знаете, такое вот зеркало эволюции нашего сознания. Я думаю, что если бы вот Юнг был бы жив, то он бы сейчас так сказал, что, наверное, это не конец человека, потому что у меня, знаете, в какой-то момент было ощущение, что я так звучу, что ну вот все, нам пришел конец. А я думаю, что Юнг бы сказал, что это не конец человека, знаете, а начало его встречи с собственной тенью вот в форме этой такой машины. Тень — это то, что мы в себе не хотим принимать, мы не хотим этого видеть. И мне кажется, что искусственный интеллект сегодня-то — это как раз вот коллективное такое сновидение цивилизации, в котором, может быть, проявляются наши неосознанные стороны, стремление к контролю, потому что чат, он все нам по полочкам раскладывает и дает ощущение, что все под контролем. Знаете, наш страх одиночества. Мы же к нему приходим, когда нам грустно и одиноко. И в какой-то мере, знаете, наш страх смерти, вернее, наше желание вечной жизни. Потому что в нем мы можем действительно, если мы ему всему научим, как мы думаем, о чем мы думаем, как мы принимаем решения, как мы говорим, какой у нас стиль речи, то в какой-то степени, знаете, мы получаем вечную жизнь. Так что пока мы видим в машинах божественную мощь или врага, мы остаемся во власти наших собственных проекций, наших собственных фантазий. Но если, может быть, мы научимся видеть вот в искусственном интеллекте такой архетипический символ, Юнг бы его назвал, идею, миф, то, может быть, тогда мы сможем использовать его как средство самопознания, а не саморазрушения. Что, я думаю, мы сейчас как раз стоим вот на таком перепутье.
На этой философской ноте мы закончим наш сегодняшний эфир. Большое вам спасибо. На этом я, Александра Плотникова, говорю всем до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.